1 по 3 стихи, Бытие, 35 глава. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очистите, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». У нас есть такой прекрасный псалом: «Сколько путей, сколько дорог юность моя прошла». Юность – это вот такое золотое время в жизни каждого из нас, которое потом вот эхом, вот так, как эхо, отзывается до самой старости. Я знал одну семью, муж благовестник, уже в вечность отошел, жена – глубокая старушка, уже в собрание ходить не может, на одре болезни. Как-то пришел я в дом ее вечерю совершать. Она говорит: хочу побеседовать. И знаете, о чем беседовал? О юности своей. Совершал вечерю в доме старца, и как не придешь к нему, опять вспоминает юность. Он был неверующим, но и верующие, и неверующие вспоминают юность свою. Вот так и для Иакова его юность было время особое. Это было время, когда он, в отличие от брата своего Исава, много времени проводил в общении с отцом своим. Это было время, когда он научился готовить пищу. Не все братья умеют есть, готовить. Не все братья умеют даже ту похлебку сварить, что Иаков умел. Но чему научился, то использовал в благословение себе. И о чем мечтал с детства, то и сделал. Похлебку сварил и у Исава, старшего брата своего, отобрал первородство. В юности послушный матери своей, но смелый перед отцом своим. Юноши бывают с отцами своими очень смелые. Со страхом, но смелые. Он и благословение забрал у старшего брата. А когда столько много благословений, да еще захваченных таким путем, тогда и убегать надо. Потому что рассердился старший брат, рассердился очень, что два раза он его запнул, и сказал: убью его. И на мамочку страх напал, и на него, и бегство, и все это юность. И вот когда, натворив столько дел и получил столько благословений, Иаков убегал туда, куда его мать отправила, в город-убежище, к Лавану, брату своему, брату матери его. Вот там явился ему Господь. Братья и сестры, вот это милость Господня, что Он является к нам в тот момент, когда, казалось бы, можно было бы и не являться. Несмотря на то, что получил столько благословений, но ведь получил на таких путях, когда, казалось бы, Господь должен чуть-чуть приостановить свое явление. А Господь явился, и как? Утомившись на пути, Иаков лег отдохнуть ночью же. Он камень положил под голову свою и уснул. И было ему видение Господне: ангелы восходят к Богу. Иаков проснулся и говорит: а я и не знал, что это дом Божий. Благо для нас, когда в юности мы знаем место, которое есть дом Божий. Что бы ни случилось в нашей жизни, вот этот вот памятник, это место, это дом Божий, при всех наших ошибках, благословениях, затруднениях, и даже когда мы забываем об этом, это будет место благословений наших. Дом Божий. Братья и сестры, давайте вспомним, а где в юности мы нарекли место, вот это дом Божий. Где в юности, при каких обстоятельствах нам явился Господь? Для Иакова видение, которое он увидел, было особенно. Ангелы всходят и восходят к Богу. Лестница Иакова, так и назвали это видение. А всходил ли Иаков вот так же к Богу, в молитве своей, в духе своем? Когда отец его ожидал, что раб Авраама привезет ему невесту, Писание говорит: Исаак вышел в поле поразмыслить, в другом переводе помолиться. Иаков получил много благословений, но без молитвы. Почему-то этот благословенный человек умел действовать, но не умел, подобно Исааку, отцу своему, выходить в поле, размышлять перед Богом, то есть молиться. И Бог показывает: ангелы имеют это общение со мной, восходят и нисходят, а человек, это видение для Иакова вылилось вот в такое его решение. Он положил обет Богу. Бытие, 28 глава. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца своего, и будет Господь Богом моим, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим». Да, Иаков понимал, беглец из дома отца своего нуждается и в одежде, и в хлебе, и самое главное, в мире, и что всегда мечтает о доме отца своего, возврати, то вот это место будет домом Божиим. И вот прошло больше 20 с лишним лет. Возвращается Иаков. У него не только хлеб и одежда, это богатейший человек. Убегал один с первородством и благословением, а возвращается с множеством живущих в доме его, с детишками, богатый стадами скота, а в сердце страх. Как же встречусь с Исавом, которого обманул, у которого забрал и первородство, и благословение. Беглец есть беглец, иммигрант есть иммигрант, постоянно перемещающийся, всегда один и тот же дух, одно и то же состояние, и благословение, и страх в сердце. Братья наши немцы, когда возвращались в Германию, думали возвратятся к своему народу и успокоиться. У ног нации, у ног народа не успокоишься, только под крылами Божьими можно найти покой. Пришли туда, приехали туда. И поняли, странники и пришельцы. Здесь были немцами, а там их называют русскими. Вот сколько бы мы ни уходили с того места, где Бог явился нам, как бы ни возвращались к этому месту, только у ног Божьих покой. И вот Иаков возвращается, а в сердце страх. Забыл и об обетах юности своей, забыл и об Эфиле. Помнит только об Исаве. Посольство к нему посылает, а Бог навел мир. Он говорит, Бог говорит Исаву, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Вот так бывает, Бог даже мир устраивает. Хотел бы сказать, и ничего не скажешь. На одном из членских собраний была такая ситуация. До этого сестричка сама себе говорила и так, близким своим, и то скажу, и то скажу, и то скажу на членском собрании. А пришла на членское собрание, и ни того, ни другого, ни третьего не сказала. Бог не разрешил. Вот так и говорит. Мы часто в сердце своем, когда впадаем в такие ситуации, много слов имеем, много решений имеем. И благоволение, и благословение Исава, может быть, единственное благословение в его жизни заключалось в том, что он прислушался к слову Господа. Не говори ни доброго, ни худого. Даже Исав прислушался к слову Господа. Здесь и для нас урок. Нужно в критических ситуациях слушать не слово своего сердца, а слово, которое говорит Господь. И когда миновала эта беда с Исавом, что же делает Иаков? Он приходит в землю странствования отцов его, и Писание говорит, Бытие 33 глава, «Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал там имя Господа, Бога Израиля». Вот два города, два места, два жертвенника – Сихем и Вифир. Сихем – это место, которое Иаков купил за 100 монет, поселился там и поставил жертвенник Господу. Вифир – это место обета в юности его. Место, за которое он не уплатил ни одной монетки. Место, на котором вот так вот упал уставший, камень под голову. Но это место явлений Божиих. Оно бесплатно. Это место богооткровения. Оно бесплатно. Это место обета в юности. И оно бесплатно. За Сихем он уплатил не только 100 монет, но и уплатил и честью своей дочери Дины. За это место, на котором он поставил жертвенник свой, жертвенник Богу, он уплатил формированием характера сыновей своих, Симеона и Левия. Сыновей, о которых он потом сказал, «Орудие жестокости, мечи их, да не внидет в их совет душа моя». За Сихем он получил еще ненависть окружающих народов. Вот так часто в нашей жизни мы вместо Вифиля, где обещали Богу поставить жертвенник, покупаем часть поля, платим часть средств своих, и устраиваем жертвенник Господу. Обеты наши, которые мы даем Богу с полным кошельком в кармане, обеты наши, когда мы даем Богу с полным богатством в домах наших, это далеко не те обеты, которые мы давали Богу в юности, когда не имели ничего. Когда Бог явился с нами не по заслугам нашим, а по милости, по любви своей, когда Бог спас нас с кровью Сына Своего возлюбленного, Христа Иисуса. И вот мы такие чистенькие, вот такие вот святые перед Богом, вот такие еще не обросшие житейской мудростью, вот в восторге перед Богом, увидев эту лестницу в небо, даем обеты свои. Сихем – это другое. И вот когда эти происшествия постигли Иакова, Бог является ему и говорит: «Встань, пойди в Вифиль. Не нужен мне твой жертвенник за 100 монет. Там другие благословения. Здесь ты испытал в Сихеме благословение этой земли, и она полностью наградила тебя, отдав, забрав и Дину, и поглотив кровь жителей этого города. Здесь вы обогатились, но обогатились не моим богатством, богатством жителей Сихема, а ты вот встань, пойди в Вифиль и там живи». Братья и сестры, как важно нам жить, и этому учит нас Слово Господне, пусть даже Ветхий Завет, хотя вся земля Господня и все, что наполняет ее, как важно нам жить на месте странствований отцов наших. Место странствований отцов наших – это место их жертвы. Это место, где их вера совершенствовалась, укреплялась. Это место, где они давали обеты Господу. Это место, где они сами становились жертвою за жертву и служение церквей Господних. И как важно жить там, где мы давали обет Господу, служить Ему до конца дней своей жизни. И вот там Господь говорит: «Вифиле, устрой жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава брата твоего». Вот здесь Иаков уже всколыхнулся. Он говорил сыновьям своим после всех этих происшествий с Сихеми: «Вы сделали меня ненавистными всем людям». Иаков вообще своеобразный человек. То брат его ненавидит, то все люди его ненавидят. У обманщиков всегда так бывает. И Господь, напоминая ему о том его состоянии, когда он бежал от Исава, говорит: «Вот когда ты бежал от лица своего Исава, брата твоего, вот я явился тебе, а теперь пойди туда». Что значил для Иакова Вифиль? Почему Бог вот так вот его направил туда? Впереди Иакова были не менее серьезные переживания. После Вифиля умерла Девора, кормилица Ревеки. После Вифиля Бог дал Иакову новое имя. «Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». После Вифиля Бог благословил его и сказал, что цари произойдут от чресла своих. «И земля, которую я обещал Аврааму и Исааку, я дам тебе». После Вифиля Бог забрал от Иакова Ревекку, любимую жену. Мы не знаем будущего, и в этом наше несчастье, в этом наша беда. Но в этом и наше счастье, потому что в этот момент рождается вера наша, доверие Богу нашему. И Он знает, когда нам напоминать об обетах юности нашей, перед вот такими серьезными потрясениями в жизни, испытаниями в жизни, перед новыми благословениями от Господа, нужно возвратиться на место обетов юности, пожить там, поставить жертвенник Богу. И тогда эти скорби, они не потрясут веру. И даже потеря Ревекки, любимой жены, для Иакова это была потеря в доверии Господу. Приятно возвращаться на место юности своей. Кто не хочет из нас побыть в тех местах, если уехали, где проходила юность, где проходило детство, где проходило начало служения Господу? Что же делает Иаков? Он говорит: «Иаков сказал дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды свои». Вот, оказывается, для чего Бог напомнил ему о Вифиле. Здесь уже Иаков по-другому взглянул на все, что у него. И так, братья и сестры, может только говорить муж. Так может говорить только глава семьи, у которого глава Бог. При всем характере Иакова у него глава был Бог. При всех этих происшествиях у Иакова в память вот эта лестница на небо. Иаков крепко держался за это откровение. При всех этих происшествиях Иаков не терял общения с Господом. И, взирая на Господа, он хорошо знал, что делалось в его семье. У мужчин есть такая особенность. Они все видят, но мало делают. И они мало делают, особенно это когда касается очищения семьи, воспитания детей, принятия вот таких серьезных решительных вопросов. И не случайно Бог говорит главам семьи, дает им власть говорить вот так, обращаясь к своим семьям: «Пойдем, поживем, жертвенник Богу устроим, но очиститесь». И отдали Иакову всех богов чужих, бывшим в руках их. Он так и сказал: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас». И ни одна жена и ни один сын, и ни одна рабыня, и ни один раб не сказали, а у меня ничего нет. Для Иакова это был подвиг. Когда он убегал с женами своими от Лавана, Рахиль похитила богов, идолов, Писание говорит, бывших в доме Лавана. Иаков в сердце похитил Лавана, а Рахиль – идолов. Что значит идолы? Это вот такие башки, которые означают, что тот человек в этом роду, у кого находятся эти идолы, имеет власть в этом роде. Эти идолы должны были перейти к старшим сыновьям Лавана. И это означало, что к ним перешла власть рода. А Рахиль забрала этих идолов. И когда Лаван пришел искать, а Яков не знал, что Рахиль похитил, он говорит, у кого найдешь, смерть тому, как бы, человек. Рахиль женщина не только решительная, но и мудрая в своем роде. Она села на этих идолов и говорит отцу своему, я представляю такую картину. А на Востоке мужчина, глава семьи, это человек ответственный. Вон, когда один пообещал после победы, если Господь совершит, кто выйдет из дома моего, то будет Господу жертва. Вот так отец смотрит на Рахиль и ищет. А она ему в лицо смотрит и говорит, не могу встать. Вот так дочеря умеет с отцами разговаривать. Не могу, и все, и никуда не денешься. А здесь уже Иаков не Лаван. Он сказал, бросьте богов, находящихся у вас. И Рахиль уже ничего сделать не может. Отцу в глаза смотрела, но когда муж говорит, муж обреченный властью Божией, потому что Бог ему сказал, уже ничего не скажешь. Когда у Иакова есть послушание Слову Господню, когда он принял это слово от Господа, пойди жертвенник поставь Господу, вот тогда и Рахиль ничего не скажет. А пока в сердце нет вот этого желания поставить жертвенник Богу, поклониться Богу обета в юности своей, вот тогда что хотите говорите, будут сидеть на своих идолах и ничего с ними не сделаете, и не с идолами, и не с женами. Откуда же еще появились идолы в семье у Иакова? Когда Симеон и Левий уничтожили этот город, уничтожили Емора, Сихема, сына его, и весь город, то остальные сыновья Иакова пришли, как говорит Писание, к убитым, и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их забрали, и всех детей их, и жен их, и взяли в плен, их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах их. Кроме этих идолов, которые вот так Ревека похитила в доме отца своего, сыновья Иакова забрали все-все, что было в домах у жителей этого города. Вот как у нас. Захожу в дом, висит календарик, а на календарике гороскоп. Все, что продается в киосках «Союз печати», все и в домах, на стенках. Только те разграбили, а эти купили. Где-то там разные какие-то фигурки, сувениры. А где-то даже иконка. Не как предмет поклонения, а как художественная ценность. Да мало ли что может быть в наших домах, вот как в домах сыновей Иакова. Они все забрали, что в домах. Голые стены оставили. Сколько там было идолов. Сколько там было одежд, которыми они покрыли себя. Сколько там было сережек и разных украшений. Вот откуда у Иакова в доме, вот откуда у людей Иакова вот столько чужого. Боги чужие, одежды чужие, серьги в ушах и то чужое. И вот что они делают. Иаков только сказал, бросьте богов чужих, очиститесь и перемените одежды свои. А люди Иакова то делают. Они отдают Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них. Я не знаю. Какое отношение к серьгам, к очищению имеет серьги вот у людей того времени? Можно сказать, что это украшение, можно еще как-то продать, я не знаю. Но когда поднялся вопрос очищения, то они отдали и серьги. Как я вижу, вот, о чем это говорит? Боги чужие – это то, что находится у Иакова в доме. А то, что находится в доме, находится и в сердце у человека. Серьги – это то, что уже находится на теле человека. Если боги чужие в доме, то обязательно что-то будет и на теле человека. Не бывает так, чтобы боги чужие были в доме, а на теле ничего не было. И еще вот что? И одежды перемените. Может быть, это были те одежды, которые одевались Сихем и Емор. Может быть, это были те одежды, которые так вот хотела посмотреть Дина, когда вышла девицам этого города на них посмотреть. А как они одеваются? Это, естественно, женское желание. Братья меньше посматривают, как одеваются другие. Когда они начинают поглядывать, как одеваются другие, они перестают быть воинами. В древности был один народ, и у него был царь. Крепс. Народ воинственный. И Крепс с гордостью своей хотел вот испытывать судьбу, воевать с окружающими народами. Но оказался царь сильнее его, разбил войско Крепса и хотел уничтожить весь его народ. А тому жалко было народ свой, своих воинов, потому что, в общем-то, по его прихоти случилась эта беда с народом. И говорит им, этому завоевателю, ты вот что сделай, я никогда с тобой воевать не буду. Позволь моему народу жить в роскоши и удовольствиях. И прикажи всем мужчинам ходить в обуви на высоком каблуке. Обувь на высоком каблуке быстро расстроит их воинскую походку. Они не смогут ходить твердо. Будут ходить уже не так сильно, не так крепко и устойчиво. А любовь к удовольствиям и роскошной жизни сделает их нежными. Вы знаете, так и случилось. Не надо было убивать весь народ. Мужчин на высокий каблук поставить и всему народу дать жизнь полную роскоши и удовольствия. Все. Вот так и здесь. Дина посмотрела, потеряла честь. Ее братья город завоевали, взяли одежды. И Дина оделась, и братья оделись. И когда поднялся вопрос очищения, освящения, перемените одежды свои. Об этом можно говорить образно, как о принципе. Можно говорить буквально. Это уже дело нашего сердца. Что делает Иаков? Забрал их богов, забрал серьги, выкопал под дубом яму, зарыл туда все это богатство. И до сих пор кладоискатели пытаются найти этот клад, потому что он был весьма-весьма ценен. Моисей сделал по-другому. Он это золотого тельца истолок и пустил по ветру. Иаков поступил не так. Очищение нужно доводить до конца, чтобы даже в 21 веке никто не искал клад твоих идолов. И отправились они, и пришел Иаков в Луз, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал из дома отца своего. В юности явился, а теперь явился, дал новое имя, и сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, я Бог всемогущий». Братья и сестры, мы люди. И милость Отца нашего Небесного как раз и заключается в том, что Он каждого из нас ведет к этому месту встречи с Собой. Те, кто уже давно имел общение с Господом, Бог снова и снова приводит нас к тому же месту, месту обетов наших, чтобы что обещали пред Господом, исполнили. Вот в чем заключается очищение, освящение. Что обещал Богу всю жизнь, то исполнил. Место встречи с Господом – это еще благословение и для тех, кто никогда не обращался к Господу. Иаков увидел небо отверстым. Ангелы восходят к Господу и нисходят снова на эту землю. Для чего? Для того, чтобы очищенные кровью Христовую, прощенные, мы могли уже не вместе с ангелами, а сами вот так, как церковь, вознестись к Богу. Небо – это наше будущее. Небо – это то, что Бог предназначил для нас. Небо – это место пребывания всякого человека, прощенного Богом ради Христа Иисуса. Мне сегодня перед молитвой хотелось обратиться еще к тем, кто не примирился с Господом. Иаков получил все в земле бегства своего. Но для того, чтобы предстать перед Богом, это было ничто. Недавно, вот буквально я разговаривал с братом, он был мэр города, был членом правительства в Молдове. И он говорит: когда я обратился к Господу, я задал себе вопрос: Господи, а зачем ты вот так допустил, что я столько лет потерял, не приблизился к тебе, а даже так вот поднялся высоко в этом мире? Братья и сестры, беседовать после собрания, а тем более проездом, немножко трудновато. Но в этом есть и своя вот легкость, свое благословение, что можно вот так, не зная обстоятельств каждого из нас, поговорить о том, что Бог положил на сердце. Сам я уже дедушка, у меня две внучки. Одна старшая, естественно, ну а вторая младшая. Даже среди близнецов есть разница в возрасте. Я, правда, не спрашивал их, как они различают, кто старше, кто младше. Особенно, когда один рождается, держась рукой за пятку другого. Но выросли они, и приходится разбирать их судебные дела друг к другу, претензии друг к другу. У одной претензии друг к другу, к своей сестричке, и младшая не отстает, у нее тоже претензии. Я вспомнил, как мои детишки, наверное, свойственно каждому из нас, имели претензии друг к другу. Я старший, почему он меня не слушается? А раз я старший, это когда нужно часть вины на него переложить. Или старший сразу: я старший. Это когда он чувствует, что он прав. Наблюдал и такое. Сразу уходят как-то в себя, размышляют, минута молчания, и тогда несмелый ответ. Тогда я задаю другой вопрос. А что говорит Писание, кто кому должен повиноваться? Вот тут уже они выбрасывают сразу белый флаг. Ну, правда, так тоже. Старший говорит: младший должен повиноваться старшему, повинуйтесь старшему. Бывает, младший так со скорбью на глазах говорит: младший должен повиноваться старшему. И вы знаете, все мои педагогические приемы не действуют, а Слово Божье действует. Сразу же устанавливаются те нужные отношения, каждый находит свое место. И вот отношения старших и младших, там есть еще среднее, это уже немножко другое. Сам я старший среди своих братьев и сестер. Ну как старший? Двое, что передо мной были, они родились и через какое-то время умерли. Вот так я оказался, и не старший, и не младший. С одной стороны старший, а с другой стороны не старший. Сам не знаю, что это такое. Вот. Но Слово Божие показывает нам вот такие драгоценные примеры. И я думаю, что и для будущих мамочек и папочек это будет полезно. Да и для нас, и для бабушек и дедушек будет полезно. Старшие и младшие. Вообще положение старших и младших – это не только кто первый родился. Вот знаю одного регента. Если он старше кого-то, он ведет себя сразу по-другому. Если кто-то младше него, и слова не скажешь, не вымолвишь. Он воспринимает младше, все, садись. Или если кто-то выше него, вот тогда он уже считается. А если кто-то ниже его по ростам, вот тогда он уже сразу каждого поставит на свое место. Ну, пока мы живем во плоти, пока живем во времени, рождаемся во времени. Я знаю, некоторые даже знают час, когда они родились. Живем вот так в пространстве, мы так и остаемся в этих отношениях. И эти отношения, старшие и младшие, они очень важны, чтобы учиться не на ошибках своих, а на ошибках других. Иногда эти отношения, старшие и младшие, заканчиваются смертью одного из братьев. Классический пример – Каин и Авель. Книга Бытие, 4 глава. Когда Ева родила Каина, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». А когда Каин убил Авеля, тогда уже в послании к евреям Писание говорит, Каин был от сатаны. Я не буду говорить о теориях этих. Я твердо знаю, что от ангелов дети не рождаются, и от бесов дети не рождаются. Хотя есть такие теории. Я знаю, что люди рождаются от людей. Но вот кем человек стал, это уже состояние его сердца. Это уже состояние его духа. И это отношение младших и старших. И вот два брата, старший Каин и младший Авель, решили принести Богу жертву. Вы знаете, отношения старших и младших обязательно когда-то один раз в жизни будут испытаны вот через их отношение к Богу, а точнее через их жертву Богу. И вот Каин берет и по праву старшего приносит свою жертву, и первый приносит жертву, но от плодов земли. Земледелие – это было его занятие. Он этим питался, от земли получал силу, и его Господь интересовал, но поскольку ему нужно было утвердить свое положение старшего брата. По праву того времени младший брат должен был согласиться с жертвоприношением старшего брата, и как бы в жертвоприношении, в жертве старшего брата содержится и его жертва. Вот такие обычаи были того времени в служении Господу. И здесь младший брат поступает совсем по-другому. Вот это вот первое отношение, которое Господь показывает нам в Слове Своем, как раз и дает свободу младшим братьям в отношении старших братьев поступать пред Господом, принося жертву Ему, так, как они находят нужными. У нас обычай какой? Если в семье старшие дети пошли за Господом, обычно пойдут и младшие. Если старшие дети не пошли за Господом, обычно не за родителями, а за старшими детьми пойдут и младшие. Вот такая жизнь. Но когда Каин принес Господу жертву бескровную, Авель принес жертву другую. Авель принес жертву верою. И так Павел говорит, он принес жертву верою, принес жертву лучшую, нежели Каин. А Каин принес жертву неверия, жертву бескровную. Вот первый старший брат, вот первый младший брат. И, братья и сестры, когда кто-то из вас старший в семье или родители, очень важно пред Господом научить старших ходить верою, пока они еще не очень самостоятельны, уберечь их от жертвы неверия, уберечь их от жертвы бескровной. Это может быть что угодно, если говорить о нашем нынешнем сегодня времени. Это жертва без Христа. Это может быть жертва религиозности. Это может быть жертва культуры. Это может быть какая-то экономическая жертва. Но если там нет Христа, младшие имеют право принести другую жертву. Младшие должны принести другую жертву, даже если это стоит им жизни их. Старшие братья обычно раньше начинают зарабатывать. И не поклоняясь Христу в сердце своем, они обычно могут даже жертвовать что-то. По их образу младшие начнут жертвовать. Все хорошо, но без Христа. Старшие быстрее получают образование. По их образу, по их опыту уже и родители младших посылают. Но если это жертва без Христа, это горе. Вот здесь начинается смерть. Вот здесь начинается ненависть. Вот здесь начинается братоубийство. Даже если не пролита кровь. И к старшим братьям, старшим сестрам грех приступает в первую очередь.
И старшим братьям, и старшим сестрам Господь говорит: грех лежит у дверей сердца, а ты господствуй над ним. Вот оказывается, какое серьезнейшее положение брата или сестры старшей в семье. Искушение первое испытаешь. С неверием бороться первому придется. Приносить Господу жертву первому придется. На какую жертву принесешь? Какая ответственность? И прежде чем вот так вот в семье сказать «я старший», как мы должны научиться сами и научить детей наших и внуков наших, что значит старший брат, старшая сестра? Мы живем так, как у нас получается. Но настав юношу при начале пути – это благословение. Еще об одном старшем брате. Бытие, 49 глава, стих 3. Бытие, 49, стих 3. «Рувим, первенец мой». Кому принадлежат эти слова? Иакову, отцу, когда он благословлял сыновей. И Иаков не спорит. «Рувим, первенец мой». Рувим тоже не спорит. Но стыдно и Иакову, стыдно и Рувиму. А почему? Вот он так и говорит. «Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преуспевать, преимуществовать, ибо ты зашел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою и зашел». Здесь вот такое положение старших в доме. Они начинают как бы соперничать с положением отца, с положением власти в доме и роде. Даже когда умирает в семье глава семьи, в русском народе существовал такой обычай. Мать, вдова, должна была повиноваться старшему сыну. Природа в нашем русском народе чувствует вот это положение. Природа Рувима чувствовала это. Но вылилось как? Во что? Бушевал, как вода. Я представляю такого старшего сына. Крепость, начаток силы, верх достоинства и верх могущества. И вот появляется такой верх достоинства и верх могущества в доме. И никто не знает, куда ему деваться. Был в одной семье, заходит парень, здоровый, крепкий. И никто слова ему не может сказать. Правда, рассказывали и другой. Отец сердечник и слова сказать не может, потому что самому хоть сразу скорую вызывай. А он напился, пришел. Хорошо, мамочка-старушка не удержалась, подошла, как влепила ему за трещину. Быстро нашел свое место в доме. Но это еще благость, что Бог дал мамочке-старушке вот такую силу и власть. Не в руках, а в духе. Быть старшим в доме – это очень-очень опасно. Быть старшим в доме – это подвергаться раскаленным стрелам лукавого. Вот это вот сознание, начаток, крепость, верх достоинства, это верх могущества. Сколько вот старших сыновей и старших дочерей привело к тому, что Бог сказал, не будешь преимуществовать. И сколько ты потом не домогался этого преимущества, и имение там делил, и говорил, я старший, должна быть часть моя, я старший, вот так должны поступать братья, не будешь могуществовать. Если натворил жизни своей, смиряйся с этим, проси у Бога милости, проси у отца прощения, у матери прощения проси, и занимай свое место. У Рувима потом произошел перелом, когда братья хотели Иосифа умертвить. Кто защищал Иосифа? Рувим. Кто ходатайствовал перед этим вторым человеком после фараона в Египте, который отпускал им хлеб? Рувим. Иуда ходатайствовал, потому что это сын особого положения. А Рувим ходатайствовал, потому что видел, как был огорчен отец его, когда он бушевал, как вода. Сердце Рувима стало другое, каменное. Оно стало сердцем плотяным. Да, дай Бог, чтобы старшие увидели слезы отца, горе отца, скорбь матери, и встали на свое место. Если Каин убил брата, то Рувим нанес бесчестие отцу. И это старший. Дал бы Господь, чтобы старшие почаще в посте и молитве смиряли себя перед Богом. По природе своей бушующее море, бушующую реку ничто не усмирит. И только скорбь пред Господом, пост и молитва, сокрушение своей природы, оно может смирить старшего. Как никому старшим нужно смиряться. Как никому старшим нужно бодрствовать. Иначе исполнится это благословение, это пророчество Иакова. Не будешь преимуществовать. Мы пойдем дальше. Но если в отношениях Каина и Авеля старший проявил себя как брата-убийца, то в отношениях Рувима и Иакова старший посягнул на власть в роде своем. посягнул не через смирение, а через открытое вот это проявление природы в самых низменных ее чувствах. Бытие, 25 глава, 23 стих. Господь сказал ей, Ревекке, жене Иакова, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. Господь дал детей, и родились. Но такие особенные. Уже в утробе воевали. И даже когда рождались, ни один не уступил другому. И снова отношения старших и младших. Ни один не уступает другому. При всем том, что уже Бог конкретно определил положение каждого в их жизни, в их семье, определил положение в плане вот Божьего спасения. Вы знаете, воевали, начиная от утробы, и хоть обнимались после встречи, когда Иаков возвратился, и хоть отца похоронили вместе, так и остались спорщиками до самого конца. И даже сейчас то, что творится на Ближнем Востоке, это их семейные отношения. Некоторых из арабов евреи выселили вот в эти лагеря переселенческие. А почему? По мнению евреев, они, как потомки Измаила, должны уйти в Египет. И Египет должен о них позаботиться. А Египет не хочет заботиться о них. И лагеря переселенцев. Это одно отношение в семье. А другое, потомки Исава, они все время воюют с потомками Иакова. И даже когда Ирод воцарился, это было то, что из поколения Исава сбросило вы из шеи своей и начали царствовать. И я думаю, одна из причин этому заключается в том, что Ревекка не поделилась откровением своим с детьми своими. Господь не сказал, что они будут враждовать друг с другом. Господь не сказал, что они будут постоянно воевать друг с другом. А Господь сказал, больше будет служить меньшему. Можно служить в мире. А почему? Опираясь на пророчество от Господа. Дети часто задают такой вопрос. «Мама, а как я родился?» «Расскажи, как я родился?» Мамочка в ужасе. Смотрит на папу, а папа затылок чешет. Говорят, глава семьи – это тот, который чешет затылок, когда он не чешется. А я думаю, это самый хороший вопрос. Я бы рассказал, как мы служили Господу. И вот когда мы служили Господу, Господь дал нам ребенка. Я бы рассказал, как мамочка носила его, как болезни посещали, как трудно было. А отец уезжал на служение. И как Господь благословлял служение, и как мы ожидали Тебя, и как молились о Тебе. А некоторые дети рождаются, потому что это дети обетов Божиих. Когда мамочка молится Господу и говорит, если Ты дашь мне сына, я посвящу его Тебе на служение. Вот если бы Ревекка, а это было откровение ей, рассказала о том, что у нас не было детей, а потом Исаак молился о мне. И молился не потому, что мы просто хотели иметь детей, а потому что Бог вот дедушке твоему Аврааму обещал это благословение. А потом Господь так вот мне сказал, что вы вместе с Иаковом будете жить под этим небом. И хоть ты и старший, и хоть ты необычный по внешнему виду, пусть это тебя не смущает и не наполняет твое сердце гордостью. А наоборот, вот живи так пред Господом, чтобы ты служил младшему своему, был помощником ему. И чтобы помогать того, кому Господь избрал, это гораздо труднее даже, чем еще и совершать. И так бы даже расписку, ну, если так в кавычках взять. Обещай мне, что ты никогда не нарушишь тот порядок, который установил Господь. Ревекка этого не сделала. А Исааку это и в голову не пришло. А раз не сказала того, что Господь тебе сказал, а раз ты сам об этом не позаботился, я имею в виду Исаака, вот тогда, когда настало время исполнения того, что пророчески так предвозвестил Господь, тогда и оказалось, Иакову захотелось покушать, а Ревекке захотелось, чтобы младшему сыну вот досталось то, о чем Господь и обещал. О мудрости у Господа и спросил. А Господу так и не доверилось. Вот здесь как раз и обнаруживается, что отношения младшего и старшего были запрограммированы, я употреблю это слово, не Господом, а были сформированы, вот так заложены уже с самого начала их родителями. И потом трудно бывает рассудить между младшими братьями и старшими, между младшими внучками или внуками и старшими, потому что с самого начала было упущено самое главное. Они не знают, как они родились. И не надо смотреть на папочку, не надо смотреть на мамочку и не знать, что сказать. И когда упущено самое главное, потом и в десятых поколениях старшие и младшие оказывается в таком состоянии. Господь говорит о поколении Исава и Иакова. Иакова я возлюбил, а Исава что? Возненавидел. Не того Исава косматого, и не того Иакова, который за пятку держался. Речь идет уже о народах. Посмотрите ссылочку, посмотрите пророчество Ветхого Завета. И не надо это место понимать, как пытаются нам кальвинисты втолковать, что речь идет о личности Иакова и Исава. Нет, речь идет о народах, а раз о народах, об их историческом развитии, о том, что они уже натворили в жизни своей. А начало было положено отцом и матерью. И навсегда старшие братья разъединились. Вместе обманывают друг друга. Когда расходятся, скучают друг по другу, встретились, обнимаются. Но и в то же время покупают друг друга подарками. Услышат об отце, что умер, хоронят вместе отца, а потом ни подарки не примеряют, ни смерть отца, так и остаются враждующими на всю жизнь. А причина одна. Родители не сказали обоим, какое их место пред Господом по слову Господа. Вот и старшие, вот и младшие. Еще одно место Священного Писания. Первая книга Царств, 17 глава, 28 стих. Первое Царство, 17 глава. 28 стих. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, то есть Давид. И рассердился Елиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Наше время подходит к концу, я так вот уже на этом и остановлюсь. Да сердце ваше подскажет гораздо больше того, чем я сказал. Вот старшие и младшие. Старшие всегда знают, так они думают, что творится на сердце у младшего. Братья и сестры, не бывало ли так у нас в сердце, что мы вот всегда считали, я тебя насквозь вижу. Как вы думаете, согрешил Елиав или нет? Согрешил. А какая причина? Кого первого привели для того, чтобы помазать на царя вот в обществе вроде Иессея? Елиава. Привели первого. Так я помню, да? Так я помню. Вот откуда, оказывается, на глазах у Елиава эти вот такие темно-серые очки. Господь предпочел младшего. Не потому, что ты старший, ты так хорошо видишь младшего. Не потому, что этого младшего ты на руках носил и пеленочки маме подавал, чтобы его перенять. Не потому, что в колясочке ты его там катал, в школу водил, уроки помогал ему делать. Нет, не поэтому ты так его хорошо знаешь. Не будь этих очков зависти, не было бы и этих слов. У него дурное сердце. Все. Нам часто надо каяться пред Господом и как старшим смирять себя, чтобы не быть бушующими ни против отца, ни против матери и ни против младших своих. Дурное сердце не у Давида. Черное сердце у Елиава. Завистливое сердце у Елиава. Если кто и прав пред Господом, то Давид, а не Елиав. Если кто и прав пред родителями своими, то Давид, а не Елиав. Давид не оставил на произвол овец в пустыне. Давид пришел не на сражение посмотреть, а принести продукты тому же Елиаву. И если Давид и стал что-то спрашивать, то это означает, что власть старшего брата, она не простирается за границу отношений человека с Богом. Младший – это тоже личность. Младший – это тоже тем, которым пользуется Бог. И как во Христе Иисусе нет различия между мужеским и женским полом, так во Христе Иисусе, в определенном смысле слова, нет различия между старшими и младшими. У него все равны. И когда Давид, подобно Авелю, не удовлетворился этим состоянием сердца Елиава, который сам должен иметь это сердце, как Давид, потому что хотя Давида и помазали на царство, но ты воин, тебя призывали одержать победу над Голиафом, а ты сам перепугался, еще и младшего ставишь в такое положение. Видимо, род Иессея был род, способный к подвигам, потому что из родственников Давида были люди, которые поражали сильных воинов, которые, как Давид поразил Голиафа, так вот и те поражали Рифаимов. Род Иессея был способен к этим победам. Но состояние сердца Елиава, это было вот в определенном смысле, как сердце Каина. И сам не можешь принести победу, совершить победу пред Господом. И младшему не даешь. Когда Давид совершил эту победу, это была победа не только над Голиафом. Это была победа не только Давида над Голиафом, но и победа Давида над самим собою. Младший в доме, помазанный на царство, он хорошо понимал свое положение. И хотя и льва растерзал, и медведя вот так вот растерзал. Но сердце человека остается сердце человеком. Сколько раз вот Давида помазывали на царство? Один раз? Три раза. Один раз его помазал Бог, а остальное время его помазывали на царство люди. Но Господь, зная сердце человека, отметил, что Давид теперь как бы укрепился верою, когда его помазали уже чуть-чуть позже, второй раз, вот так вот, третий раз. Писание не говорит о колебаниях Авеля. Он так вот верою принес жертву лучшую, нежели Каин, и не смущался ни от взглядов Каина. Я представляю, когда Каин увидел, что жертва Авеля принимается, сразу же изменилось сердце его. Авель не пришел в ужас от его реакции. И когда Каин сказал Авелю: «Пойдем в поле», он доверчиво пошел. Почему? Это человек веры. Давид тоже человек веры. И когда он выслушал слова Елиава, он не смутился, он не сник, он не как-то так не стал рассуждать сердце своем: «Ну пусть Господь теперь что хочет делает». Нет. Подобно Авелю, он принес жертву Господу, принес славу Господу, совершил победу Господу. И здесь Господь учит нас, чтобы не только старшие наблюдали и бодрствовали над собой, но чтобы младшие не превращались вот таких каких-то маленьких забитых людишек, но становились теми мужами, которыми Господь может пользоваться и совершать победы свои. Мы сейчас будем молиться, время наше вышло, и я бы хотел обратить наше внимание. Это не просто урок педагогики, это не просто интересные истории, это и назидание, наставление к тому, чтобы мы испытывали самих себя, чтобы, если мы где-то подобно этим старшим братьям, приносили Господу жертву не ту, которую нужно, и враждовали против младших братьев, грех нам, и нужно покаяться. Если, подобно старшим братьям, мы думали о себе больше, чем нужно, или бушевали, как вода в доме родителей своих, нам нужно покаяться. Если мы, подобно Давиду, младшему брату, или подобно Авелю, не смогли перевести свой взгляд с разгневанного старшего брата на Господа и исполнить волю Божию, и младшим нужно покаяться. Если мы, подобно Исааку и Ревекке, не смогли рассказать детям о том, о чем они не знали и не могли знать, потому что хотя и были они на свете, но были в чреве матери своей, нужно покаяться родителям. И если родители перессорили старших и младших братьев, должно быть покаяние. Пусть Господь благословит нас, пока мы еще на земле живых, пока мы еще в доме отцов своих или матерей своих, старшие или младшие, или пока вот так вот еще имеем эти отношения, нам занять пред Господом верное положение. Родиться первым на этот свет – это не так уж и случайно. Родиться вторым на этот свет – это не так уж и поздно. И наш мир между собой зависит не от того, что младший успел ухватиться за пятку старшего, и не от того, что старший прогнал младшего, а от наших отношений с Господом. Будем учить этому детей наших, будем учить этому внуков наших, будем учиться этому и сами. Помолимся Господу. Аминь.